эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», информация и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 27 декабря. Безусловно, главное событие дня – это самый масштабный за 14 месяцев обмен пленными между Украиной и сепаратистами. Далее в программе о таком. Обмен произошел, включение с места событий и комментарии освобожденных.
Ну, скажешь, все нормально на батьковщине. Я не обнимала его 14 с половиной месяцев.
Будет где жить. Программа служебного жилья в Мариуполе.
Ну, с точки зрения здравого ритма города, ну, так и должно быть.
И почему дефолт опасен, но вряд ли произойдет. А в студии мы продолжим строить прогнозы на следующий год. О чем будет 2018 для Донбасса и Украины? Будет ли разблокирован украинско-российский конфликт на Донбассе? И каким станет год в плане реформирования посткрымского миропорядка? У нас в гостях аналитики центра «Украинский институт будущего», которые презентовали масштабный доклад «Прогноз 2018. Вызовы и возможности» Юрий Романенко и Игорь Тышкевич. Друзья, ждем ваши вопросы в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Телефон начнет работать уже через 10 минут. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Самые свежие подробности по обмену пленными, который сегодня состоялся на Донбассе, знает мой коллега Егор Устинов. Давайте послушаем его. Здравствуй, Егор.
Приветствую. На контрольно-пропускном пункте Майорск близ Горловки завершился обмен заложниками. Украинская сторона получила, как и планировалось, 74 заложника, находившихся в плену на неподконтрольной части Донбасса. Освобожденные военные и гражданские, среди них представители «Ультрас Зари», религиовед Игорь Козловский, луганский блогер Эдуард Неделяев, контрактник Валентин Богдан и другие. Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил первых освобожденных. Кроме того, среди пленных, освобожденных украинской стороной, были люди, которые не захотели возвращаться на подконтрольной сепаратистам территории. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил предоставить социальную и финансовую помощь семьям пленных, которых освободили сегодня на Донбассе. Об этом он заявил на заседании правительства. По словам Гройсмана, все вопросы должны быть решены в январе. Премьер-министр поручил министру социальной политики Украины Андрею Реве изучить вопрос предоставления такой поддержки. Тем временем один украинский военный погиб, пятеро получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 6 раз нарушили режим тишины. Это произошло в районе Светлодарской дуги и вблизи станицы Луганской. В группировке ЛНР заявляют, что украинские военные обстреляли район села Калиновка, группировка ДНР. Об обстрелах со стороны ВСУ за прошедшие сутки не сообщала. Госпогранслужба Украины начала тестирование системы биометрического контроля на пунктах Гуптовка, Харьковская область и Бачевск, Сумская область на российско-украинской границе. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Он отметил, что полноценный запуск системы на границе и в международных аэропортах состоится, как и запланировано, в понедельник. Генеральная прокуратура в начале следующего года планирует вернуть в бюджет еще 5 миллиардов гривен средств, незаконно полученных экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Он отметил, что из 22 миллиардов гривен спецконфискованных ранее средств по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 миллиардов. Это означает юридическим языком халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить, отметил Луценко. Представители общественной организации «Пласт» привезли в Мариуполь Вифлеемский огонь мира. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. Скауты передают огонь друг другу в органы самоуправления, в больницы, детские дома. Всем, кому необходимо благословение и тепло на следующий год, отметили представители общественной организации. «Пласт» также планирует начать традицию передачи Вифлеемского огня мира в Мариупольский городской совет. И по прогнозам синоптиков, завтра на Луганщине и Донеччине будет пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Дон... «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших слушателей, которые присоединяются к нашему прямому эфиру. Это слушатели Громадского радио. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире, который начнется буквально через 10 минут. Сегодня мы говорим о прогнозах для Украины и Донбасса на год 2018, а пока к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Во время сегодняшнего обмена пленными по предварительной договоренности украинская сторона должна была передать 306 заключенных, а группировки ЛДНР 74 человека. Спецслужбы и правозащитники не раскрывали эти списки общественности и СМИ, поэтому официальная и открытая информация о тех, кто подлежит обмену, до последнего времени не было. Подробнее Дмитрий Донской.
Шостий пункт мінських домовленостей – обмін заручників і утримуваних осіб з обох сторін всіх на всіх. До обміну всіх на всіх далеко, та й останній обмін був аж 14 місяців тому. Але все одно по сьогоднішньому обміну видно, що бодай якась робота з української сторони ведеться, вважає правозахисник, волонтер групи «Патріот» і колишній в'язень угрупування ДНР Гайде Різаєва. Вона повідомила, що списки тих, хто підлягає обміну з одного і з іншого боку, до останнього моменту не піддавалися розголосу, щоб не нашкодити процесу.
Кримінальних людей там однозначно нет. Это люди, которые либо принимали участие в действиях, либо агитировали, действительно являлись явными сторонниками так называемых ЛДНР. Это люди, которые имеют отношение именно к событиям, происходящим с 2014 года по сегодняшний день. Вот вопрос другой, кого вернут нам. Дело в том, что в этих 74 людях, да, в наших украинцах, может быть кто угодно. Могут быть те люди, которых поймали буквально вчера для того, чтобы произвести этот обмен. В любом случае, конечно, ми будемо забирати всіх.
Узгодити списки обміну було надскладне. Бойовики висували умови, незважаючи на українські закони і суд, за прямою вказівкою Кремля. Вони можуть вимагати звільнення або звільняти зі свого боку, кого їм заманеться, вважає представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига. В Україні ж діє право. Наприклад, юридично неможливо звільнити людей, засуджених за статтями, які не стосуються конфлікту на Донбасі. Тому список зі свого боку українська сторона формувала, ґрунтуючи на мінських домовленостях, говорить Михайло Чаплига.
Там немає громадян іноземних держав, це раз, і що жодна особа проти власної волі не буде переміщена на непідконтрольну територію. Власне, перемовини йшли досить довго, відбувалися кілька хвиль верифікації, це виявлення волі осіб, хочуть вони чи не хочуть. Більше того, навіть сьогодні кілька осіб, є група осіб, яка підійде до лінії розмежування, публічно заявить про небажання бути переміщеним, і вони залишаться на підконтрольній уряду території. Власне, сама подія ця досить визначна, оскільки вона відкриває шлях для повної реалізації пункту 6 Мінських угод.
Україна видавала тільки політв'язнів, а от з боку групувань ЛДНР видали прийшлих зі зброєю в руках. В такому світлі представляли обмін кишенькові проросійські ЗМІ сепаратистів.
306 человек сегодня должны вернуться в Донецкую Народную Республику. Это те 306 человек, которые были арестованы только за то, что говорят на русском языке, а прописка в их паспорте донецкая.
Бойовики на своих ресурсах постійно стверджують, що обмін відбувся тільки завдяки особистому втручанню Володимира Путіна, його прихильника Віктора Медведчука і з благословіння Олександра Захарченка патріархом Кирилом. На даний момент, за даними українських спецслужб, в полоні бойовиків все ще знаходиться приблизно 170 громадян України. Бойовики визнають, що в них знаходиться 90 полонених. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Как раз в эти минуты на КПВВ «Майорск» завершается процедура обмена заложниками между Украиной и подконтрольными России сепаратистами. Уже известно, что часть лиц, которые должны были передать группировкам ЛДНР, отказались от обмена. Последние подробности с места, где происходит обмен, по телефону нам расскажет корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир. Он сейчас находится там, следит за ситуацией, с нами на прямой телефонной связи. Привет, Марьян.
Витаю, Денисе, так.
Марьян, расскажи, что происходит сейчас и что интересного ты видел в течение дня?
Ну, власне, Денисе, день був дуже напруженим, дуже таким складних. Тут ми зараз дійсно знаходимося на непідконтрольній Києву території. Ми зараз в районі. І зараз ми всі намагаємося, але слід вже остаточно констатував те, що обмін завершився. Відповідно, всі 74 полонених, які є українськими військовими, які були підконтрольні сепаратистів, вони вже звільнені в результаті провокації. Власне, все починалося з ситуації, починалося це ще з самого ранку, ну і вже близько там, першої другої години дня розпочалася саме обмін розчас із 16 військових, які їх привезли з Луганської області.
Ой, к сожалению, плохая телефонная связь. Мы попробуем связаться с Марьяном еще раз. Действительно, видно, что день был очень сложный, насыщенный событий. Тем временем наш корреспондент Алексей Виноградов поговорил по телефону с мамой одного из освобожденных из заключения группировки ЛНР. Это активист «Ультрас Зари» Владислав Овчаренко. Мы неоднократно писали об этой истории. Парень провел в незаконном заключении больше года. И сейчас поговорил с матерью по телефону и уже находится на свободе. Вот что рассказала нам Виктория Овчаренко.
По телефону, да, он позвонил с Ириной Владимировной Геращенко. Он сказал, что все нормально на Батьковщине.
Ну а как дальше? Что-то вам рассказывали или он, или Ирина Геращенко?
Мне вообще сказали, что там ребята у него знакомые, друзья, много в Украине. Сказали первое время, что мы не переживали, ну мы пока доберемся. Хотим увидеться тоже к Новому году. Такой сюрприз. Они сказали, что мы не переживали, что они встретят. Но там вроде бы их в больницу сначала надо мне, как мне объяснили. Психологи вроде с ними работать будут.
Ваши ощущения, поделитесь, что вы чувствуете? Вот?
Поделиться? Это, наверное, как? Поделиться брата такой радостью. Но описать нереально. Как мой муж сказал, первый раз я радовался, когда... Влад родился, да, радовался и счастлив был, когда Влад родился. А сейчас как второе рождение. Ну, по-моему, муж счастлив еще сильнее, чем первый раз. Ну и я, естественно, так же, я уже тоже сказала. Конечно, мы хотим увидеть, а ну-ка, я не обнимала его 14 с половиной месяцев. Я его хочу обнять, расцеловать. Он же у нас едина дитина. И любимый до беспамяти.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Что ждет Украину и Донбасс в 2018 году? Будет ли разблокирован конфликт на Донбассе? И каким станет год в плане реформирования посткрымского миропорядка? Об этом поговорим сегодня в нашей студии. У нас в гостях директор направления внутренней и международной политики аналитического центра Украинский институт будущего Юрий Романенко. Здравствуйте, Юрий.
Привет.
А также Игорь Тышкевич, эксперт аналитического центра Украинский институт будущего по внутренней и международной политике. Прошу прощения. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
0800 300 403. Телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте экспертам свои вопросы, звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Коллеги, первый вопрос к вам, наверное, о топ-теме дня. Как вы трактуете сегодняшний самый масштабный обмен, да, единственный обмен пленными между Украиной и сепаратистами за 14 месяцев? Какой роль вот этот кирпичик играет в решении конфликта или никакой?
Кто? Я? Ну, начну я тогда. Во-первых, обмен рано или поздно должен был бы произойти, поэтому ничего в этом сверхординарного нет. С другой стороны, это вполне логично укладывается в то, что мы проговаривали, когда делали наш прогноз на следующий год. То есть это в том числе попытка, с одной стороны, Российской Федерации поиграть в доброго дядю, то есть продемонстрировать какой-то якобы прогресс движения навстречу в сторону тех же самых Минских соглашений, либо в сторону защиты своих интересов, и, соответственно, поставить на следующем этапе вопрос о встречных шагах со стороны Украины.
Вот, да, пожалуйста,
Игорь. Да, Игорь абсолютно прав. Это нужно рассматривать, прежде всего, в логике разблокирования Минска, потому что мы видели, что со второй половины 2017 года Россия и Штаты попытались через встречи Волкера и Суркова найти точки компромисса по вопросу Донбасса. И без начала обмена пленными это было бы невозможно. Поэтому для Путина этот шаг абсолютно, ну, что называется, легкий, поскольку...
И политически выгодный.
Он политически выгодный, и мы поэтому его и предсказывали. Мы говорили, что в конце 2017-го это произойдет. И мы будем видеть, соответственно, ускорение процесса нахождения компромисса между Штатами и Россией по Донбассу. Но мы думаем, что несмотря на то, что вероятность этого компромисса в 2018 году будет выше, чем в 2017-м, что в целом 2018 год пройдет вот в рамках сценария ни войны, ни мира относительно Донбасса. То есть будет напоминать этот год.
То же самое, что сейчас.
Да, то есть мы, на самом деле на глобальном уровне мы видим повторение... Опять-таки, той логики, которую мы прописали в своем предыдущем прогнозе на 2017 год, мы говорили, что мы увидим в начале года попытку выйти на сценарий миротворец, а потом все войдет в русло сценария прагматичный. Собственно говоря, так и произошло. И мы тоже думаем, что вот сейчас мы увидим касательно Украины попытку разыграть вот такой миротворческий вариант, но дальше возникнут вопросы относительно имплементации этого всего, относительно конфликтов интересов между Штатами и Россией на других площадках, и поэтому нам кажется, что все вот упрется в ситуацию ни войны, ни мира.
Игорь, такой еще к вам вопрос. Вы вот сказали о том, что вот сегодняшний обмен пленными – это вот такая попытка, по крайней мере, так будет преподнесено, как разблокирование Минска. Вот сработает ли эта попытка, это разблокирование Минска, и вообще, насколько возможно его разблокировать, если огонь-то не прекращен на линии разграничения? Причем тут обмен пленными? Да, это как бы шестой пункт только.
Ну, прекращение огня – это вещь, скажем так, такая, я прошу прощения за определенную толику цинизма, это вещь второстепенная. В случае, если есть желание именно какой-то имплементации, если есть договоренность. Пока что мы имеем два разночтения порядка реализации Минских соглашений, то есть есть одна версия украинская, одна версия российская, и что-то посреди это, назовем так, западные партнеры, которые не понимают, в принципе, почему эти двое не могут между собой договориться.
Не, они все хорошо понимают, но, походу, у них есть свой интерес, который они также хотят запаковать как бы в этот размен.
Очень интересно, да? Какой интерес. Вот, допустим, Волкер какой-то интерес США какие-то подразумевает, да, ведя переговоры от имени Украины с Сурковым.
Все, что, о чем говорит Волкер, нужно рассматривать в рамках более широкого контекста. Например, если мы знаем, а в западной прессе на этот счет все больше и больше информации относительно того, что Россия была причастна к модернизации ракетной программы КНДР. Если эти факты действительно таковы, а прогресс КНДР очевиден, то для Штатов сейчас принципиально важно остановить эту программу и затормозить какой-либо прогресс в этом плане у КНДР. То, конечно же, украинский вопрос будет... частью этой темы. Точно так же, как ситуация по Ближнему Востоку. Как будут развиваться отношения между саудитами и Ираном? Что будет в постсирийском конфликте? Потому что ИГИЛ разгромили, но вопрос урегулирования Сирии, он еще не закончен. Хотя мы увидели, что именно в Сирии между Штатами, Европой и Россией был определенный компромисс, и Путин скорее выиграл сирийскую фазу, чем проиграл. Поэтому вне вот этого широкого контекста понимание того, что будет на площадке Донбасса, оно невозможно. И поэтому нужно всегда держать в голове этот широкий контекст.
0800-300-403, номер прямого эфира. Сегодня мы говорим о том, каким будет 2018 год для Донбасса и Украины. Игорь, еще, если возможно, у вас там тема доклада была вся посвящена Донбассу, да? Вот нас слушают...
Не весь доклад был посвящен Донбассу.
Ваша часть, сегмент, да, он назывался «Донбасс. Затягивание времени» или «Миротворцы без мира». Вот нас слушают на оккупированной части, в частности, там больше всего, вы сами понимаете, чего хотят, да, чего ждут. Вот если можно обрисовать какой-то горизонт событий в 2018 году, появится ли какое-то окно возможностей вообще для реального урегулирования, для реального мира, или еще стороны не знают, на каких условиях, о чем Юрий говорит, будут договариваться.
Учитывая, сколько уже идет конфликт, учитывая, какие страны туда вовлечены, то надеяться по наивности, что все это будет разрешено за один год, это, ну, мягко говоря, смешно. Первая половина 2018 года мы будем, скорее всего, с вероятностью 90% жить в той же самой, в том же самом формате ни войны, ни мира, причем даже без, скорее всего, каких-то компромиссов уже озвученных. После чемпионата мира по футболу России, ну, естественно, после российских выборов, возможно, будет какая-то попытка найти какой-то компромисс по тем же самым миротворцам. Ну, а дальше мы упираемся в такую вещь, как скорость реализации любого решения, то есть процесс имплементации. То, даже если допустить, что будет согласован мандат миротворцев, а, найти деньги, б, найти, кто поедет, в, согласовать месторазмещение и так далее. То есть, и таким образом мы доходим уже до 2019 года. Поэтому 2018 год, увы и ах, он мало чем будет отличаться, несмотря на возможную шумиху в прессе от 2017.
Здесь важно добавить, что помимо контекста событий 2018 года, важно понимать, как контекст 2019 года будет давить на украинскую внутриполитическую повестку. Условно говоря, задача Путина заключается в том, чтобы в 2018 году попытаться максимально быстро протолкнуть решение конфликта на Донбассе, потому что ну, для россиян принципиально важно выйти из-под санкционного режима, либо его не усилить. То есть, если в отношениях со Штатами у них задача не усиление санкционного режима, и 2 февраля над ними висит дамокловым мечом, поскольку в этот день Минфин США должен дать список лиц, причастных как бы к всяким незаконным оборудкам, кажуть украинскую мову, которые были введены в законе, принятым Конгрессом США летом этого года. И когда появится этот список и станет очевидно, какие меры могут быть предприняты, либо будут предприняты, то это может повлечь очень серьезные последствия для российских элит.
Внутриполитические в России.
Да, это, и они этого хотят избежать. То есть вопрос, скажем так, удара-неудара со стороны штата по той или иной российской ФПГшке сегодня для них очень важен. Первая составляющая. Вторая составляющая. Путин хочет развести Штаты и Европу в санкционном режиме. То есть он понимает, что Штаты, скорее всего, будут усиливать давление в долгосрочном плане, тем более недавно была принята национальная стратегия безопасности Штатов, и там четко указано, что Россия является одним из ключевых оппонентов и ключевой угрозой для внешней политики США. Поэтому это уже на институциональном уровне как бы принято соответствующее решение, и Путин понимает, что конфликта не избежать долгосрочного. Поэтому у них задача, чтобы Европа сняла санкционный режим во второй половине, либо в 2019 году, потому что сейчас Европа на первое полугодие продлила санкции, мы это знаем.
А на основании чего? То есть как это будет добиваться? Договариваться с отдельными государствами, как с Чехией происходит, да, Венгрия?
Да, поскольку в Европе решения формируются консенсусом, то необходимо разорвать этот консенсус, который сейчас продавливает Меркель, которая имеет сильные позиции в европейской мировой политике, и таким путем решить вопрос вот ослабления этих санкций, получить доступ к длинным деньгам, которые подвисли после того, как был введен санкционный режим, и технологиям, которые нужны России, чтобы нарастить добычу газа и нефти, которые являются ключевым, значит, их товаром на экспорт. И поскольку над этим всем нависает технологические изменения, технологическая революция, связанная с внедрением электромобилей, альтернативной энергетики, которая приводит к ослаблению позиций старых источников энергии, ну, например, в Великобритании 58% электростанций на угле сегодня нерентабельны, и их поддерживают только для того, чтобы выдерживать пиковые нагрузки. К 30-му году 98% будет нерентабельными. Их просто выводят из оборота постепенно. И россияне поэтому понимают, что те деньги, которые они сегодня зарабатывают на угле и нефти, и газе, они будут уменьшаться в долгосрочной перспективе. И поэтому нужно максимализировать доходы, точно так же, как это, кстати, делают американцы. Почему они открыли рынок и максимально наращивают добычу? Это попытка на угасающем технологическом цикле получить максимум прибыли, которая реинвестируется дальше в новые источники энергии, в новые технологии и, соответственно, в новый уклад, который формируется на наших глазах. Так вот, вот эта логика заставляет Кремль сейчас выбить Европу из санкционного режима для того, чтобы просто решить проблемы, которые у них возникнут на следующих этапах. После 2020-2024 года, когда Путин подойдет к необходимости решить, баллотируется либо он не баллотируется на следующий президентский срок, будет стоять острейшая проблема, в каком ключе вообще двигать страну. И россияне сейчас об этом задумываются.
Вы приписываете прям такие стратегические как бы цели разрабатываются в Кремле, потому что многие аналитики говорят, что только тактика руководствуется в Москве. Там сейчас начинают задумываться.
Не нужно недооценивать способности Кремля стратегии, потому что если мы посмотрим на то, что россияне делали относительно Украины, начиная там с 2005-2006 года, как они закладывали экономические инструменты влияния, как они закладывали политическую инфраструктуру влияния, как они, например, с помощью той же цены на газ банкротили нашу экономику и фактически создавали дисбалансы, которые привели нас в состояние коллапса, то когда ты смотришь вот в ретроспективной позиции на то, что происходило, то ты понимаешь, что они действовали в очень четкой логике. И строительство тех же самых северных потоков, это было подчинено этой самой
логике. Задел на будущее.
Да. И, например, я, когда начали строить северные потоки, я делал прогноз и говорил о том, что, смотрите, если россияне начинают строить северные потоки, это будет уменьшать зависимость от нашей ГТС. А это означает, что россияне будут готовы к конфликту с Украиной. И это для нас является очень серьезным как бы звоночком. Но никто у нас как бы не хотел в тот момент прислушиваться к таким прогнозам. Поэтому мы никогда не должны недооценивать ни Россию, ни любую другую серьезную как бы страну, либо субъекты, с которыми имеем отношения. Поэтому Путин действительно заинтересован в том, чтобы продвинуть свою повестку. В свою очередь Штаты заинтересованы в том, чтобы продвинуть свою повестку, и эта повестка достаточно жесткая относительно России. Россия они рассматривают как конкурента, это объективно, и в том числе на энергетическом рынке Европы, поскольку Штаты сами хотят загонять туда свой газ, они строят сейчас соответствующую инфраструктуру LNG-терминалов, и мы видим, как уже, допустим, эта инфраструктура была построена в Польше, в Свиноуште, в Клайпеде, в Литве, где тоже построен LNG-терминал. И с помощью этой инфраструктуры они будут туда закачивать свой сжиженный газ, который добывается в Штатах. Объемы этого газа приближаются к тем объемам, которые сегодня Россия толкает в Европу. То есть Штаты готовы от 120 там, до 160 миллиардов кубометров в год выбрасывать на внешний рынок. Не только на европейский, но и на азиатский. И, естественно, поэтому Штаты в своей логике хотят не допустить, чтобы Россия смогла наращивать поставки газа в Европу. Именно поэтому Штаты всячески через своих союзников в северных странах Европы, прежде всего, пытаются сорвать какое-либо дополнительное строительство того же Северного потока-2. И именно поэтому они используют и Украину в такой логике, потому что, например, они заинтересованы в том, чтобы Украина через то же Свиноуште, через интерконнектор, который может быть построен там к 2020 году дальше, получала часть того газа, который необходим. Либо же с помощью американских компаний нарастить добычу внутреннего газа, а наш институт просчитывал вероятность как бы такого сценария, и он показывает, что на самом деле Украина может в течение 3-5 лет закрыть все свои потребности по газу и нефти, если просто начнет увеличивать добычу, потому что газ и нефть у нас есть.
Юрий, можно сказать, что Украина вот такая вот тоже своеобразная карта в руках США, да, и вот предоставление возможности покупки летального вооружения, это все вписывается в вот этот сценарий, что как бы, если так сказать грубо, да цинично, то США торгуется Украиной с Россией в частности.
Ну не только с Украиной, это таких десятки игроков слабых, вот более слабых там, как Украина, которые, с помощью которых каждая сторона удовлетворяет свой интерес. И мы должны смотреть на мир точно таким же, в точно таком же
прагматичном взглядом.
Да, и у нас не должно быть иллюзий относительно добрых волшебников там из Вашингтона, Брюсселя, из Пекина, где угодно. То есть все защищают исключительно свои экономические, прежде всего, интересы и геополитические. И вот когда мы начнем так прагматично смотреть и просчитывать последствия и мотивации каждого шага со стороны того или иного крупного игрока, тогда для нас будет все понятно, тогда мы не будем совершать идиотских шагов, которые мы совершали в том числе и в этом году.
Юрий Романенко, Игорь Тышкевич, гости сегодняшней студии Радио Донбасс Реалии, аналитики украинского института будущего. Говорим о том, каким будет 2018 год для Донбасса и Украины. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Игорь, вот из того всего, что мы услышали, слушатели услышали, какие-то проблемы с субъектностью Украины. Все-таки, да, мы вот рассуждаем о том, что все порешают где-то там, и все решается где-то там. Действительно ли Украина вот в следующем году, в частности, ничего не сможет сделать, что она хотя бы сможет сделать для приближения решения конфликта на Донбассе, в частности? И тоже такой вопрос, да, сейчас уже, вот, в частности, в этой студии мы обсуждали законопроект о коллаборантах. там прописаны как бы идеальные условия возвращения ОРДЛО под контроль Украины, да, а как это могло бы решиться вот в действительности, исходя из объективных предпосылок?
Ну, давайте начнем с первой части, то есть субъектность. Юра уже сказал о стратегии, которая была опубликована на сайте Госдепа, сайте Белого дома. Ради интереса почитал этот документ, и чтобы не было иллюзий относительно того, что Украина – это пуп земли, Украина там вспоминается всего лишь один раз вместе с Грузией через запятую, как жертва российской агрессии. А, например, Иран, с которым надо работать Соединенных Штатов Америки, там упоминается 19 раз. Вот оно, соотношение важности для Вашингтона Украины и, например, Исламской Республики Иран. То есть это вещи разного порядка. Что касается субъектности, тут, как говорится, во многом, в том числе и сами виноваты. Потому что если ты хочешь чего-то достигнуть, то пункт номер один – формируй свои цели, пункт номер два – говори об этом, пункт номер три – это достаточно трезво оценивать свои силы, где ты находишься сейчас, и создавая сразу несколько алгоритмов, как действовать в той или иной ситуации. Пока что, по крайней мере, официальная риторика нашей страны – это что Минск 2 незыблем. При этом, если говорить о возвращении Донбасса...
Что не актуально уже года два, как
минимум. Да, но если говорить о возвращении Донбасса, то как раз-таки украинский флаг над Донбассом – это не есть реинтеграция, потому что те же самые российские средства массовой информации уже 2 года, как говорят, что Донбасс – это Украина. Ну, то есть забирайте. Вопрос просто, что делать с этим населением, что делать с экономикой, с демографией, с экологией. И в конце концов, нам нужно, что является для нас ценностью? Нам нужно флажок на границе, то есть
землю, или люди.
Или нам нужны люди.
Игорь, а вот создается впечатление такое, что Украина вот на политическом, законодательном уровне просто не то, что не готова, да, не хочет даже реинтегрировать эти территории, тут вообще какая-то нулевая готовность видна. Вот получается, что каким-то образом Украина сама не стремится, да, интегрировать эти территории, в этом есть, может, какая-то выгода, да, Юрий Романенко?
Это на уровне логики, это действительно так, потому что Украина не готова к тому, чтобы забирать Донбасс после всего того, что произошло. Смотрите, сейчас на территории Украины приблизительно 600-800 тысяч беженцев с территории Донбасса. Не 1,5 миллиона, как у нас там, или 1,7 миллиона, как рисует, потому что многие люди вернулись назад. Но неважно. Представим, что Украина забрала эти территории назад. И социология показывает, что 50-60% беженцев не хотят туда возвращаться. Ключевая проблема, которая... перед которой столкнется Украина, как загрузить те мощности, которые там остались, даже несмотря на то, что мы потеряли там процентов 30-40 экономики Донбасса, безвозвратно потеряно, но просто не будет элементарно людей, которых можно было бы разместить на этих заводах, предприятиях, которые там были. Вторая составляющая – это аномально высокая относительно других территорий Украины величина количества пенсионеров и бюджетников, которых необходимо обеспечивать из бюджета. Третья составляющая – затраты на восстановление инфраструктуры. И самое главное, у государства нет понимания вообще, какая должна быть модель восстановления этой инфраструктуры. Вот мы начали сейчас готовить доклад по Донбассу, и мы столкнулись с тем, что мы видим, что даже нет четкого понимания, какие затраты необходимы на восстановление дорог, ремонт дорог хотя бы на нашей стороне.
На подконтрольной территории.
На подконтрольной территории. Мы видим, что, например, Мариуполь либо Северодонецк оказались в логистическом тупике, и если мы не преодолеем этот логистический тупик, то мы можем получить очень серьезные проблемы, поскольку развитие этих территорий украинских без решения проблемы логистического тупика просто невозможно. Так вот,
это есть... по недомыслию делается или специально? Или
это из-за паралича государства, потому что...
Ставлю сейчас одну фразу. Недавняя встреча у Крафтодоре. Поднимаю вопрос Мариуполя. Причем я понимаю, что у Крафтодор не ответственен за стратегию. Говорит, хорошо, у нас пока что есть деньги только на ремонт. Ребята, но вы знаете, что в Мариуполе нужна дорога? Да, знаем. А какая, где? А это вопрос стратегии. Стратегии есть, стратегии нет. Кто за стратегию отвечает? А мы не знаем.
То есть непонятно еще, да, вернуться, не вернуться территории на стратегическом уровне, да, и строить, не строить эти дороги, так, вкладываться, не вкладываться.
Строить в любом случае надо, просто вопрос в том, что тут, в Киеве, в мозги не входит то, что надо думать не до следующего электорального цикла, а на 10-15-20 лет.
Юрий, коротко, если можно, слушатели послушаем потом.
Да.
Давайте сейчас послушаем. Еще раз номер прямого эфира 0800-300-403. Обращаюсь к слушателям. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день. Я с Донбасса. Меня слышно?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Тут гости, ну, знаете, так надувают то, чего, я не знаю, вы вообще с Донбассом, ну, наверное, нет. Вы говорите, Донбасс, Донбасс. Давайте начнем с того, что неподконтрольные территории – это не Донбасс, это отгрызок от Донбасса. Это треть территории. Это раз. Вы говорите, не будет мощностей загружать. Те люди, которые сейчас остались там, так называемые ДНР, ЛНР, им там даже нет работы. А вы говорите загружать, какие мощности? Их не осталось. Многие заводы вырезаны.
Так я об этом сказал. Я сказал, 30-40% вырезали.
Ну, куда будут люди возвращаться? Вы говорите, не хватает, они будут возвращаться. Да, они будут.
Так я и сказал, что они не будут возвращаться. Нет никакого смысла возвращаться.
Не, вы говорите, загрузите мощности, которые остались.
Так я сказал, что это невозможно.
Хорошо.
Вы слушаете вообще? Вы серьезно слушали, что я говорил, или нет?
Давайте позволим закончить, да, вопрос, пожалуйста, еще.
Я серьезно говорю, пожалуйста, не перебивайте. Я слушал то, что вы говорите. Вы сейчас передергиваете просто. Второе, знаете, тут только рассказывают очень плохо, все, там, Америка. Давайте мы начнем смотреть на свою страну, а не на Америку. Мы не нужны, по сути.
Вы больше не понимаете, о чем я говорил. Давайте задавайте вопрос, потому что мы просто теряем время.
Юрий, ну, давайте послушаем все-таки, как воспринимают слушатели. Тоже интересно, да, о чем говорят. Давайте
слушатель ошибается. Он просто, даже из того, что мы говорили, он не понял, о чем мы говорили. Поэтому давайте об этом говорить прямо.
Олег, продолжайте, пожалуйста.
Понятно. Второе, знаете, я общался с волонтерами, которые приезжали с Северной Кореи, и они говорят, ну, уже человек пожилой, он говорит, у нас было то, что люди в Сеуле ели листья и траву, и было все разрушено. И просто из-за того, что люди верили в свою страну, верили в народ, мы сейчас видим, какая Южная Корея. Несмотря на то, что у нее под боком такая же обезбашенная страна, как Россия у нас под боком. Даже может быть хуже. Знаете, пока мы не начнем смотреть на свою страну, а не смотреть, что нам Америка подаст, что нам Европа подаст. А давайте, если она завтра ничего не будет нам подавать, что мы будем делать?
Ну вот как раз да, об этом и говорят сегодня эксперты на студии.
Я поэтому говорю, о чем вообще говорит слушатель и
чему учить эту спич. Давайте еще послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Мене зовут пане Володимир. Вот. Я з міста Стахани в Луганській області. Чути мене?
Так, будь ласка.
Добре чути.
Так от я вам що хочу сказати. Треба звільняти територію, але не треба звільняти тих людей. Можна витягнути людину Стаханова, але не можна витягнути з людини отой кацапський брехливий кисельовський дух. Вони вже втратили розум. Це вже не люди, це манкурти. І з ними мати якісь розмови про якусь там демократію, Україну, співучу мову, практично невозможно. Вони вже померли. Це покійники. Історично і фактично. Манкурти. Тому не треба думати, що там щось буде. Там нічого не буде. Треба тихенько здати, блокувати їх, як тільки можна. Хай повиздихають. І ми спокійно зайдемо, і там буде не відбудовувати, там нічого відбудовувати. Вони поздавали все, що могли. Кацапи, там, де пройшли, після них нічого не залишається. Краще всього про кацапів сказав Карл Маркс. Він сказав так, це піляка, скідяків, конів, татаро-монголії.
Дякую дуже за дзвінок. Давайте не обобщать, да, що всі люди там вот, отравлені російською пропагандою, але все-таки вопрос, по-моєму, достатньо глибокий. От теж ще слушатель один ждет, все-таки я задам вопрос. Да, вот, ви говорите о том, що нужно бороться за возвращение і людей, в тому числі, от, Ігор, да, от вас это прозвучало. Вот наскільки, з вашої точки зрения, це дійсно реально? Не стоїть ли дійсно как-то уже примат території, государственної целостності, а на людей, з которыми трудно или невозможно работать в идеологическом плане?
Давайте так, вопрос, а зачем вам территория без людей? Это раз. То есть просто широкое поле там буречки посажу, но извините, это глупо. Любое государственное образование, оно контролирует ровно ту территорию, на которой оно имеет ресурс. Если нет, у тебя нет людей, зачем тебе территория? Второе. Что касается людей. Почему я говорю, что этот процесс не быстрый? Если посмотреть матрицу именно идеологическую, которую выстраивала Российская Федерация через телевизионные каналы, через культуру, выстраивать она начала в 2005 году. То есть, ну, вот-таки насчет стратегии и тактики. Украина за 4 года, она даже пока что не смогла обеспечить нормальное теле- и радиовещание хотя бы на своей территории вдоль линии соприкосновения. То есть, Как, даже если удастся...
Не начинали бороться, вы об этом говорите.
Да, даже это мягко говоря,
причем это не вопрос недостатка ресурсов. Ресурсы
это есть. Вопрос ума.
На балансе Донецкой облдаш администрации, или как она, временная администрация, военная, как она там называется, болтается каждый год там около 2-2,5 миллиардов гривен. То есть уже 3 года как бы болтается, и эти деньги могли быть направлены в том числе на строительство дорог, на инфраструктуру, но по тем или иным причинам, какие-то объективные, какие-то субъективные, мы их не используем. Поэтому вопрос прежде всего в увеличении эффективности этого государства, потому что оно находится в очень серьезном кризисе. И в этой логике вырисовывается ключевая проблема. Необходимо сначала решить вопрос стабилизации самого украинского государства и, пройдя эту дестабилизацию, решать уже вопросы оккупированных территорий. Потому что если в нынешнем состоянии мы получаем оккупированные территории назад, это вообще самый страшный сон будет для Украины.
Что вы имеете в виду по стабилизации, подразумеваете? Вот по пунктам.
Эффективное государство.
Улучшение работы государственных институтов, проведение полноценной децентрализации, вывод половины экономики из тени, как показывает социологию, минус 50% экономики в тени и прочие проблемы. Потому что если вот мы сейчас, самое страшное для Украины сценарий, если Путин поднимает руки и говорит, ой, вы знаете, забирайте Донбасс назад, все, мы уходим, делайте там все, что хотите. Так вот, для Украины это будет чревато экономическим коллапсом, потому что наши затраты увеличиваются до 20 миллиардов долларов могут увеличиться, а для нас это просто неподъемная дырка в бюджете. Даже 5 миллиардов долларов для нас неподъемная дырка для нашего бюджета. И без какой-либо внешней помощи мы ничего не сможем делать. Мы посыпемся, начнут сыпаться другие как бы территории. Поэтому вопрос Донбасса, это прежде всего, и даже и Крыма, мы забываем про Крым, вопрос Донбасса и Крыма, это прежде всего вопрос улучшения, модернизации самого украинского государства, институтов экономики. И когда это будет проведено, можно будет выходить на решение вот этой задачи.
Маленький пример просто приведу. Когда только обсуждалось начало децентрализации вот у Юры на ресурсе, я тогда еще не работал в институте, опубликовал текст, в котором сказал, что особый статус отдельных районов это не значит лучший. То есть есть зоны с особым режимом. То есть если пойти по логике и отстраивать нормальную эффективную модель государства с нормальной эффективной децентрализацией, то парадокс в том, что на те же самые инвестиционные проекты и так далее, то так называемый ордлов, соответственно, с принятым законом, оно будет иметь и меньше ресурсов, и меньше возможностей. И тогда эти ребятки сами попросят, ребята, давайте без всяких особых статусов назад. Но для этого необходимо вначале отстроить государство Украины.
Вопрос слушателям. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, мы вас слышим, представьтесь, пожалуйста.
Я Илья из Донецка.
Говорите, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Ваши проблемы начинаются с 2014 года, когда все можно было решить мирным путем, а вы из Донбасс войска. Второе. Донбасс нам себя подымет, и не надо нам никакой вашей помощи там или ничего. Насчет уничтожения и захвата, что мы тут сами подохнем. Да зубы у некоторых обломаются, чтобы здесь сами люди подохли. Мы здесь живем и не бедствуем.
Что там с шахтами у вас на Донбассе сейчас?
Дороги делаются, все у нас нормально. А сами проблемы ваши вот эти, ваши дыры в финансах, если бы вы не воровали ваше правительство, а у вас бы было все нищак. А так у вас вор на вору и вором погонят. Вы посмотрите, тот судимый у власти сидит, тот судимый у власти сидит.
Спасибо, понятно мнение. Да, вот формулировка, да, ваши проблемы. Есть такое мнение.
Знаете,
да?
Есть такой анекдот. Мы думали, что уже достигли дна, как вдруг снизу кто-то постучал. Так вот эта реакция из этой сферы. Как бы, да, ну, что, о чем здесь говорить? Ну да, как бы, есть, у нас есть проблемы там, и их никто не скрывает. Но, по крайней мере, у нас за озвучивание этих проблем не сажают кого-то в подвал, и там люди не исчезают, как это происходит у них. Поэтому о чем мы вообще говорим?
Игорь, вот вы говорите, да, что все-таки тактику реинтеграции Донбасса, оккупированной части, можно строить на работе с людьми. Да? Вот с Ильей поработаете, можно работать с Ильей каким-то образом после этого зиждется...
В лоб с такими людьми работать смысла не имеет. То есть я приведу маленький пример. Один доктор-психиатр. Ну, он действительно ненормально на голову, имея сеть аптек в Соединенных Штатах Америки, это психиатр, который ставил диагноз Лукашенко, сейчас живет в Штатах, он поехал к вам на фронт волонтерить доктором. И вот они ставили такой эксперимент. То есть он пришел, тогда назывался город Дзержинск, в обычный маникюрный салон и попросил мужской маникюр. Он пришел с коллегой. То есть в обычный салон, где обычно вот местные женщины работают, приходят два военных, явно не геи, просят сделать, скажем так, обслужить им ногти. Очень вежливо говорят. И тут до этих женщин начинает доходить. Они спрашивают, кто вы, откуда? Один, оказывается, украинец и черновцов, второй белорус, который живет в Штатах. И вот они сразу понимают, что у них начинает в голове крутиться, вот гейропа, а мужики нормально, и начинают сравнивать вот с такими товарищами, которые позвонили из Донецка. Сравнение явно не в лучшую сторону. То есть это один из примеров. Естественно, что в лоб говорит, что там еды навильно, незалежная Украина, но это смешно, такие люди не поймут. А вот через примеры, через...
Я объясню, как с такими людьми работать.
Коротко.
Если Украина будет давать работу, если Украина будет давать социальную защиту и прочие вещи, характерные для любого государства, то они, вот эти вот мнения, исчезнут в неизвестном направлении. Потому что Донбасс хочет есть, вот и все. Он хочет быть накормлен, он хочет работать. И
каждый регион,
тот, кто будет себя вести как хозяин, твердой, решительной рукой, как бы рулит Донбассом, тот будет на Донбассе восприниматься на ура.
Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, я Наталья из Луганщины. Вы знаете, вы не правы. Почему вы говорите неправду, что у нашей власти нет алгоритма действия, нет стратегии? Стратегия не меняется последние 25 лет. Не то, что на 10-12 лет, они свои поколения обеспечили уже на 5 поколений вперед. Поэтому стратегия не меняется. Они грабят, дерут шкуру. То, что там Путин, Россия проворачивает дела, это все только... Потому что у нас власть антиукраинская. И вот этот персонаж, который звонит с Донецка, так у нас такие персонажи в Киеве сидят. Да, они с образованием, да, они знают английский язык. Но к России они относятся точно с таким же пиететом, как и Илья. И вот это страшно, потому что власть в их руках.
Спасибо за звонок. Очень мало времени. Вот такое мнение, такое...
Ну, есть такое мнение, с ним трудно спорить, да, есть...
Все зрада.
Есть всякие опять проблемы, есть зрадники, которые расселись тут и т.д. и т.п. Но...
Все ли так плохо,
но вот, как говорит вопрос заключается, да? В том, а что эти люди сделали для того, чтобы вот эта женщина звонит, а что она на протяжении своей жизни, вот 26 лет жизни потрачена на то, чтобы жить с такими зрадниками и так далее? Какие были приняты личные усилия?
А что бы она могла сделать?
А, извините, а выборы? А кто еще должен сделать? А кто еще, кроме этих людей, которые страдают? Но мы все страдаем от этой ситуация. Ну так давайте как-то коллективно объединяться, делать организации, политические партии, общественные организации и так далее, скидываться на тех политиков, которых мы считаем, что они приведут нас в светлое будущее. Но вот это вот эти вот вопли, они не имеют ровно никакого смысла, потому что эти люди будут звонить, кричать там о чем-то, и ничего меняться не будет. Ни в их жизни, ни в жизни
страны. Вполне возможно, что служительство что-то и сделало, просто она в меньшинстве, возможно, оказывается все это время.
Самый простой, то есть можно возмущаться. Возможно, это слушательство не брало гречку. Но один вопрос: сколько в Украине людей позвонили в милицию либо полицию и настучали на соседа, который брал гречку? Это нормально для Германии, это нормально для Литвы, это нормально для Латвии, а извините, в Украине это считается не по-людски. Вот вам, почему он так живем.
Коротко.
Второй пример. Мы делали социологию в мае 2016 года, и мы задали такой вопрос. Какое количество украинцев готовы терпеть реформу, условно говоря, да? Так вот, оказалось, что 56% сказали, что мы не готовы терпеть реформы, потому что у нас нет никаких ресурсов. Спустя полгода, в ноябре 2016 года, мы опять задаем тот же самый вопрос. 58% украинцев сказали, что у нас нет никаких ресурсов, чтобы терпеть реформы. Сегодня у нас что? 27 декабря 2017 года. В общем-то, этот вопрос можно было задавать каждый месяц, и две трети все время говорили, чтобы они готовы терпеть реформы. Тем не менее, они терпят так называемые реформы, и ничего менять не как бы не собираются. Они ждут с моря погоды. Поэтому вот такие как бы возгласы, всхлипы, они не приводят никаким к изменениям. Это просто выплеск как бы энергии по тем каналам, которые возможны. А сами люди не хотят свою жизнь менять. Те, кто хотят, они либо действительно меняют свою жизнь, либо едут в миграцию, либо работают. В Украине можно заработать сегодня деньги. Я знаю массу людей, которые...
Было бы желание.
Было бы желание, как бы, да?
Спасибо. В общем, говорят наши аналитики, что будет год на истощение следующий, да, ничего особо не поменяется, но появятся все-таки новые возможности, позитив все-таки какой-то будет. У нас в гостях были аналитики Украинского института будущего Юрий Романенко и Игорь Тышкевич. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
В прямом ефірі на радіостанції «Голос Донбасу», громадському радіо і каналі «Радіо Свобода Онлайн» в Ютубі «Радіо Донбас Реалії». Сейчас в нашому ефірі обзор преси.
Предоставление Украины летального оружия, тем более ПТРК «Джавелин», является поводом для угроз со стороны Российской Федерации. Но у Москвы нет возможности для очередного военного удара по Украине. Такое мнение высказал апострофу российский блогер и финансист Слава Рабинович. По его мнению, все, что может сделать Россия, это пыжиться, тужиться, что угодно говорить, но она ничего больше не может сделать против Украины по многим причинам. Во-первых, украинская армия сейчас не та, которая была весной и летом 2014 года. Во-вторых, совершенно понятна позиция мирового сообщества. И в-третьих, самое главное, это те дополнительные санкции, которые будут введены в этом случае против путинской ОПГ. Вплоть до отключения SWIFT, частичного или полного эмбарго на основные товары экспорта Российской Федерации. Сайт «Донецкие новости» пишет о многодетной семье Родниковых из оккупированной Макеевки. Издание напоминает, что в 2015 году многодетная семья, долго скитавшаяся по приютам, получила ключи от дома под Киевом. Открытие было помпезным. Разрезание ленточки, вспышки фотокамер, телевидение и даже приезд первой леди Марины Порошенко. Тогда казалось, что скитания Родниковых закончились, но нет. 21 декабря отец семейства Владимир Родников сообщил, что они вынуждены покинуть дом в Гатном. Меценат сообщил, что документы на дом, якобы подарок, он передавать не будет. Детей прописывать не будет. Мол, обстоятельства изменились, и его планы также. По словам Родникова, это новоселье было и совсем-то не новосельем, а большой пиар-акцией, когда с большущим шиком и размахом на самом высшем уровне просто пустили временно пожить. Подробнее в материале «Пиар на детской боли». Сайт «Униан» пишет о том, что за последующие 3 года Украина должна будет вернуть кредиторам суммарно 25 миллиардов долларов, из которых 20 – это прямой гарантированный государственный долг. Это говорит о том, что без новых валютных вливаний или от МВФ, или от других международных финансовых институтов, только силами государственного бюджета Украина эти внешние долговые обязательства покрыть не сможет. И тогда государственный бюджет придется объявить находящимся в состоянии дефолта, то есть неплатежеспособным. Эксперты правда отмечают, что вливания, скорее всего, будут. Так или иначе, украинским властям придется выполнить хотя бы ключевые требования МВФ и Евросоюза для получения кредитов. Подробнее в статье «На грани дефолта».
Мариуполь покупает жилье у местных жителей для временного расселения переселенцев. Уже более 100 человек готовы продать свои квартиры, а на покупку выделено 30 миллионов гривен. Кто из переселенцев может претендовать на жилье и какие еще жилищные программы существуют в городе, выясняла Ирина Горбасева.
Мариуполь начал формировать фонд служебного жилья за счет вторичного рынка недвижимости. На деньги, выделенные по программе «Доступное жилье», город приобретает квартиры у населения и предоставляет их переселенцам, говорит управляющий делами Мариупольского исполкома Ярослав Хотнянский.
Эти квартиры будут постоянно на балансе города. Они не будут передаваться в постоянное там пользование. Они будут распределены среди профилированных переселенцев. В основном это преподавательский состав вузов переселенцев, это силовики, это медики. Мы в них нуждаемся. Также частично это будут просто переселенцы, которые стоят здесь у нас сейчас на очереди.
В Мариуполе решили покупать жилье на вторичном рынке, потому что нового жилья в городе нет, говорит заместитель мариупольского городского головы Александр Галтвенко.
Ряд городов Донецкой области также попали в эту пилотную программу. Эта программа рассчитана, в принципе, на запуск строительства жилья. Но так сложилось в Мариуполе, что на сегодняшний день нового жилья в городе фактически нет.
Очередь на жилье в Мариуполе среди среди переселенцев сейчас превышает 3000 человек. Но особых льгот при распределении квартир программа не предусматривает. Оценка претендентов будет происходить по бальной системе с учетом интересов города. Координатор общественной организации «Инициативная группа «Вместе» Петр Андрющенко считает, что это будет способствовать развитию Мариуполя.
Но с точки зрения здравого эгоизма города, ну так и должно быть. Кто нам интересен, тех мы оставляем. Будет высокий соблазн квартиру получить, потом тут же по такой же схеме ее продать и с этими деньгами из города уехать. Для города это не выгодно. Городу нужны те люди, которые будут создавать внутренний валовой продукт городского. Костяк специалистов, костяк людей, которые готовы здесь начинать собственный бизнес. То есть это может быть прививка для развития города. Естественно, городу выгоднее получить прививку, имея такую возможность.
Жительница города Людмила Музыка продает свою квартиру. Заявление на ее продажу подала 10 дней назад.
Риэлторы есть риэлторы, а тут на государственной основе вроде как более безопасно. Я умножила свои метры, там чуть-чуть, может быть, сбавила цену и поставила. Вчера мне позвонили. Мы хотим начать делать съемки для того, чтобы участвовала ваша квартира в конкурсе. Думаю, что такие квартиры, как у меня, выставляются не для богатых людей. Она обыкновенная, чистенькая, просто квартира двухкомнатная. И те люди, которые хотели бы купить, они, ну, такие деньги не могут вложить. А если город помогает, да, я думаю, что это хорошо.
Компания по покупке квартир не обошлась без инцидентов. Некоторых участников конкурса заподозрили в коррупционных схемах при подаче документов на продажу жилья. По факту выявленных нарушений уже проводится служебное расследование, чтобы защитить граждан от манипуляций и сохранить бюджетные средства, подчеркнул Ярослав Хотнянский.
Отдельные там представители бизнес-структур, которые на этом рынке ранее зарабатывали, они решили поиграть с нами в определенную игру. Они начали собирать этих людей и объявлять им о том, что вот у вас стоимость такая-то, добавляем туда там 2-3 тысячи долларов, и это будет гарантия того, что именно вашу квартиру купишь. А мы пока занимаемся проверкой этой информации, были кто-то из наших работников замешаны или нет, но есть определенные предположения.
Как утверждают в мэрии, в будущем году в Мариуполе все-таки начнется строительство нового жилья. Это будет проект совместного финансирования города, государства и человека. Чиновники уверяют, что к этой программе уже начали проявлять интерес застройщики. И места для новостроек в городе уже определены. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
На сегодняшний день уже более 50 семей получили временное жилье в Мариуполе по программе Фонда служебного жилья.
В Селидово находится первый памятник казакам на Донбассе. Казак в дозоре установлен в 1976 году. Усатый дозорный оперся правой рукой на высокий каменный столб, сжимая рукоятку сабли, а в левой руке держит трубку, подняв ее вверх, чтобы прикрыться от солнца. Здесь, на берегу реки Соленой, с 16 века находилось старинное поселение запорожских казаков. Кстати, по легенде, именно казак с именем Селид и был основателем будущего города. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс, чтобы лично встретить освобожденных из плена группировок ДНР и ЛНР украинских заложников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цигулко в Твиттер. Ранее на контрольно-пропускном пункте Майорск прошел обмен пленными между Украиной и сепаратистскими группировками ЛДНР. Украинская сторона передала сепаратистам 273 в обмен на 74 заложника. По данным омбудсмена Украины Валерии Лутковской, 43 человека, которые должны были быть среди 306 заложников из украинской стороны отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен. Часть из них также отказалась возвращаться на подконтрольную сепаратистам территорию. Также, по последним данным нашего корреспондента из Донецка Станислава Васина, к сожалению, в списках на обмен не оказалось. Госпогранслужба Украины начала тестирование системы биометрического контроля на пунктах Гоптовка, Харьковской области, Бачевск, Сумская область на контроль на украинско-российской границе. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Он отметил, что полноценный запуск системы на границе и в международных аэропортах состоится, как и запланировано, в понедельник. Вечерняя школа в Константиновке будет закрыта в рамках оптимизации сети учебных заведений города. По этому вопросу подготовлен проект решения горсовета. Работать вечерняя школа перестанет с 1 сентября будущего года. На сегодня в школе обучаются около 70 старшеклассников. После закрытия вечерней школы их переведут в обычные школы на экстернатную форму обучения. По словам начальника городского управления образования Ольги Барабаш, такая форма обучения, как вечерние школы, изжила себя. Представители общественной организации «Пласт» привезли в Мариуполь Вифлеемский огонь мира. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Скауты передают огонь друг другу в органы самоуправления, в больницы, детские дома. Всем, кому необходимо благословение и тепло на следующий год, отметили представители общественной организации. «Пласт» также планирует начать традицию передачи Вифлеемского огня мира в Мариупольский городской совет. И по прогнозам синоптиков, завтра на Луганщине и Донеччине будет пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали Радио Донбасс. Реалии для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Еще раз поздравляем Украину со свершившимся обменом пленными. Наша команда уже готовит для вас новый выпуск. Удачи вам и встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».